говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Книга «Сталинский шпион-любовник» или «Жизненная эпопея советского разведчика Дмитрия Быстролетова». Колумбия. Почему побеждает политика демократической безопасности? Какие тайны югославских войн вскрывают дневники Ратка Младича? И почему в России День эколога – это праздник со слезами на глазах? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В США вышла в свет книга «Сталинский шпион-любовник». Ее написал литератор, выходец из России, преподаватель русского языка в Нью-Йоркском Хантер-колледже Эмиль Дрейцер. Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов побеседовал с ним о его герое, советском разведчике Дмитрии Быстролетове. Сегодня в эфире первая часть рассказа.
В 1973 году в советский прокат вышел художественный фильм «Человек в штатском». Он рассказывал о приключениях советского разведчика Сергея в нацистской Германии за 3 года до начала Второй мировой войны. От других шпионских боевиков картина отличалась тем, что в ней совершенно не было тяжеловесной советской идеологии, ностальгии по русским березкам и высокого сознания долга. Сергей, роль которого сыграл молодой Йозас Будрайтис, был элегантным красавцем, совершающим свои шпионские подвиги легко, изящно и не без юмора. Герой «Человека в штатском» был сродни Джеймсу Бонду, а фильм, как и все фильмы Бондианы, слегка пародией. Помню, что меня особенно веселило фальшивое имя Сергея, знатный, но разорившийся венгерский граф Переньи де Киральгазе, напоминавшее мне слово «кирогаз». Картина начинается сценой в парке. Берлин, 1936 год. Сергей встречается с резидентом советской разведки. Действующие лица отлично знают друг друга в лицо, но ритуал обмена паролем и отзывом обязателен.
Здравствуйте, граф.
Здравствуйте, мистер Боду. Как ваш ревматизм?
Благодарю. Мне значительно лучше.
Очень рад.
Здравствуй, Сергей.
Здравствуй, Степан.
Прежде всего, будь осторожен. Гестапо свирепствует как никогда.
Я это заметил и удивился вызову именно в Берлин.
Ничего не поделаешь, мы вызвали тебя на задание особой важности.
Сценарий фильма написал Дмитрий Быстролетов, человек необычной, сложной и драматической судьбы. Сегодня он значится в святцах советской разведки как один из самых успешных, так называемых «великих нелегалов» довоенного периода. А в то время его имя ничего не говорило широкой публике. На склоне лет Дмитрий Александрович сам описал свои приключения, но сделал это в такой легкой, чтобы не сказать легкомысленной манере, что из этих записок совершенно невозможно понять, каким человеком он был. Его убеждения, мотивы, его внутренний мир остаются за кадром. Это свойство и всей имеющейся литературы об Быстролетове. Поэтому мой разговор с Эмилем Дрейцером касался прежде всего этой темы.
Среди советских разведчиков Быстролетов занимает какое-то отдельное, особенное место. И, честно говоря, он производит такое странное, двойственное впечатление. Виноват, конечно, он сам, его собственные сочинения о его шпионских похождениях. Такая, знаете, легковесная билетристика. Этому выдал себя за лорда, эту соблазнил, какой я... удалой молодец. Но вот человеческая сущность ускользает, за этой позой ее не видно. Какой-то получается несколько опереточный персонаж. Да и не видно, собственно, реальных дел. Скажем, в истории с атомной бомбой все понятно, мы знаем, была сделана бомба. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. А в случае с Быстролетовым, ну, добыл шифры, а дальше что? В чем польза, в чем результат? Так вот вопрос, что из себя представлял Быстролетов как личность? В чем состояли его убеждения? Почему он пошел в шпионы?
Все, что вы сказали, как раз и объясняет трагедию жизни Быстролетова, потому что он в конце своей жизни понял вот то, о чем вы говорите, что все, что он не добыл, шифры дипломатические, так сказать, образцы оружия там и все прочее, это не было до конца использовано. Это он понял гораздо позже, когда он уже вернулся назад в Советский Союз, в конце 1936-го, потом в 1937-м у него была одна поездка за границу, он понял, что, в общем-то, он был пешкой в огромной этой сети, и он добывал, и другие добывали, и прочее. Но, в принципе, так как известно, что Сталин запретил анализировать какие-либо данные, просто приносить, мол, так сказать, мне данные, я сам буду их анализировать, сам буду соображать, что это значит. В том-то и дело, что его жизнь была полностью, ну, что ли, выброшена в мусорный ящик, и он это понимал, и он в последней книге своих воспоминаний об этом прямо пишет. Ночью я просыпаюсь и думаю о том, на что были потрачены лучшие годы моей жизни, именно чтобы не только мои, но и моих соратников, разведчиков. Страшно, вот я близко к тексту пытаюсь вспомнить, страшно состариться и остаться в конце жизни у разбитого корыта. Вот его слова.
Дмитрий Быстролетов родился в 1901 году под Севастополем. Учился в морском кадетском корпусе. Был участником Первой мировой войны. В 18-м, после окончания мореходного училища и гимназии в Анапе, поступил вольноопределяющимся, то есть добровольцем на льготных основаниях, в состав морских сил добровольческой армии. В 19-м дезертировал. Бежал в Турцию, работал матросом, узнал, что такое физический труд, голод и холод. Из записок Быстролетова.
Эти годы тогда представлялись мне бурей, а себя я считал листом, сорванным с ветки, уносимым в неведомую даль. Рядом гремели войны, менялись границы государств, сотни тысяч обезумевших и голодных людей бежали одни туда, другие сюда. И я бежал тоже, прыгал через тех, кто упал и падал сам, думая, что уже не поднимусь, что на этот раз меня затопчут другие. Но поднимался и, крутясь на ветру, бежал дальше, потому что остановиться не было сил. Мне было 19 лет. Я очутился один в чужой стране в такое грозное время. Я не понимал, что такая жизнь закаляет, и что каждый раз, поднимаясь после падения, я становлюсь сильнее, что учусь противиться буре и выбирать направление своего бега.
Наконец, Дмитрий Быстролетов оказался в Праге, где и был завербован сотрудником иностранного отдела ОГПУ. Впрочем, он сам утверждал, что завербовали его еще в России, а в Праге расконсервировали.
Когда я с ним встретился, он мне сказал следующим образом, что его завербовали во время гражданской войны, когда он вместе со своим другом перегнал греческое судно. Порт в Евпатории, где уже красные были, было ЧК, к нему обратился, это все с его слов, к нему обратился, так сказать, представитель ЧК и сказал ему, что вот, если ты хочешь помочь родине, то поезжай, вот отправляйся вот с этим потоком беженцев на запад, мы тебя со временем дадим знать. И он мне тогда сказал, я помню, когда мы встречались, говорит, ну что я там понимал, что я знал там, что я был молодой человек, ему было тогда, ну, не больше 20, 19-20 лет, да. Ну, а потом, когда он попал через Константинополь с эмиграцией в Чехословакию, где Масарик организовал специальную помощь для русских беженцев, русская акция так называемая, он стал секретарем местного иммигрантского союза русских студентов граждан СССР. Вот как. И он участвовал в этом очень активно и даже попал в газеты. Я видел в архивах, когда я работал в Праге, я видел статьи, опубликованные там вот 24-го года, 25-го года, где он упоминается среди тех, кто был, как говорится, бузачер, который поднимал всякого рода, сделал всякого рода акции во время, скажем, смерти Ленина, но он и еще его друзья выставили там почетный караул и так далее. Одним словом, они, так сказать, активно противопоставили себя белым иммигрантам. И вот тогда вот как раз его торговая миссия наконец заметила и приметила, что его хотели выслать из страны. И вот тогда все началось.
По мнению Эмиля Дрейцера, мотивы решения Быстролетова работать на советскую разведку отчасти кроются в его детской психологической травме.
Он в силу обстоятельств своего рождения был, можно сказать, с молодых ногтей ущемленной личностью. Мать, как известно, его родила, просто уговорив одного из отдыхающих в Крыму, чтобы он стал, так сказать, отцом, потому что она была социалисткой, хотела доказать, что она может родить ребенка и ей плевать на так называемое порядочное общество, это начало 20 века. И потом она, когда было 3 года, она его просто отдала, значит, на воспитание в чужую семью, видела его редко. И он с 13 лет свою мать практически не видел, отца он никогда вообще не видел. И это была основная причина, из-за чего он ощущал такую острую необходимость принадлежать. Поэтому, когда он оказался за пределами России после, так сказать, гражданской войны, его внутренняя острая необходимость быть вместе с матерью Родины, что без этого он как бы не ощущал себя нормальным человеком, вот это основная причина. Основная причина, почему его было легко завербовать. Кроме того, он был совершенно нищ. Он пишет прямо, что я первый раз, когда, наконец, его, значит, советское торпредство там приютило, первый раз он был наелся за многие годы, одним словом. Он был нищ, и он был готов сделать все, что угодно, потому что ему обещали, что его вернут назад в Советский Союз, но для этого надо заслужить, надо что-то сделать.
Еще один фрагмент из фильма «Человек в штатском». Сергей просит по телефону об экстренной встрече с резидентом.
Квартира доктора Карна? Говорит граф Перени де Каральгаза. Мне нужна срочная консультация доктора. В 12 не могу. Прошу в 10. Где? Благодарю вас. Вчера я попал под наблюдение.
Я все знаю.
Он верил в идеалы революции, потому что он был действительно влачил жуткое нищенское существование, как матрос на греческом корабле, куда его наняли. И он, конечно, не знал настоящего лица ни революции, ни жизни в Советском Союзе.
В 1925 году Быстролетов поступил на службу в советское торгпредство в Праге. Весной 1927 года советская агентурная сеть в Европе потерпела ряд жестоких провалов и фактически прекратила существование. В руководстве иностранного отдела ОГПУ прошла первая чистка. Центр тяжести было решено перенести на нелегальную разведку. Дмитрий Быстролетов идеально подходил для работы в нелегальной разведке по многим параметрам. У него был врожденный артистизм, он свободно изъяснялся на нескольких языках, сам он утверждал, что на 20, сумел получить хорошее и разностороннее образование. Наконец, у него было еще одно качество, о котором целомудренные авторы его казенных жизнеописаний говорить стесняются. Быстролетов был обворожительно красив и умел пользоваться своими мужскими чарами. Именно это его свойство дало Эмилю Дрейцеру основание назвать книгу о нем «Сталинский шпион-любовник».
Это был Владимир Абаринов, но об этом и многом другом мы расскажем в следующем выпуске программы во вторник вечером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Колумбии прошел первый тур президентских выборов, в котором лидировал Хуан Мануэль Сантос, ставленник предыдущего президента страны Альваро Урибе. Второй тур, на которых Сантосу будет противостоять его основной соперник Антанас Мокус, состоится 20 июня. Рассказывает Виктор Черецкий.
С конца 40-х годов прошлого столетия на территории Колумбии действуют террористические группировки с марксистско-ленинской идеологией, которые с 1964 года именуются революционными вооруженными силами Колумбии, сокращенно ФАРК. Итог их революционной деятельности – десятки тысяч убитых, искалеченных на противопехотных минах, похищенных и ограбленных. Местных жителей, в том числе детей и подростков, они силой мобилизуют в свои ряды. Живут террористы не только за счет грабежа и рэкета, но и за счет кокаина. Это на сегодняшний день их основной источник дохода. Отсюда и название колумбийских марксистов-ленинцев – наркотеррористы. Сами они никогда не скрывали, что им платят наркоторговцы за охрану от полиции и конкурентов. Один из полевых командиров террористов – команданте Эрмес.
Мы партизаны. Сами не занимаемся торговлей наркотиками. Но мы требуем от производителей кокаина определенное количество денег, поскольку они располагают крупными суммами.
Учитывая ситуацию в стране, выбор, который делают колумбийцы в пользу Сантоса, не случайен. Он обещает преемственность политики предыдущего президента страны Альваро Урибе, который находился у власти последние 8 лет и добился существенных успехов в нормализации жизни в Колумбии. Именно Урибе выдвинул концепцию так называемой демократической безопасности, которая предусматривает непреклонную борьбу с терроризмом при соблюдении демократических прав и свобод граждан. Кандидат в президенты Колумбии Хуан Мануэль Сантос.
Я намерен стать президентом, чтобы перейти от политики демократической безопасности к политике демократического процветания, благосостояния для всех. Наша общая задача – продолжить курс президента Урибе, в результате которого в последние годы было достигнуто немало. Нам предстоит двигаться дальше по пути прогресса и способствовать экономическому развитию всей национальной территории страны, создавать новые рабочие места с достойной зарплатой, более качественную социальную сферу, больше возможностей для нашей молодежи. Но самое главное – это, разумеется, борьба с безработицей.
О каких конкретно достижениях последних лет говорит кандидат в президенты? Во-первых, это крупные успехи в борьбе с наркотеррористами. Районы страны, где они хозяйничали до недавнего времени, перешли под контроль правительства. Сотни членов бандформирований, в том числе многие полевые командиры, сдались или перешли на сторону властей. Освобождены сотни заложников, в том числе политические деятели. Урипе удалось разоружить и отряды самообороны, примерно 30 тысяч человек, которые, особо не доверяя правительственным войскам, сами пытались бороться с ФАРК. Президент считает, что полная ликвидация этих полувоенных отрядов – одно из главных достижений его правления.
Страна была поделена между формированиями самообороны и партизанами ФАРК. Государство практически было лишено своей основной функции – защиты населения. Колумбия оказалась во власти противостоящих друг другу террористов. Мы восстановили роль государства в деле обеспечения безопасности и правосудия в стране. Мы разоружили отряды самообороны, мы нанесли существенный урон террористам ФАРК. На освобожденных территориях восстановлены демократические структуры государства. Сейчас у нас уже не существует незаконных формирований, которые сражаются с аналогичными бандами другой идеологии. Борьба с ФАРК стала монополией государства. Она ведется лишь законными методами.
И, наконец, за последние 8 лет удалось нанести удары по мафиозным наркокартелям, наводняющим Северную Америку и Западную Европу кокаином. Многие наркодельцы отправлены за решетку, их плантации уничтожены. Хуан Мануэль Сантос.
Нам удалось в последние годы добиться большей свободы. Теперь мы можем ездить по нашей прекрасной стране без страха попасть в руки наркотеррористов или уголовников. Похищения и другие акты террора стали явлениями редкими, а ведь еще недавно мы сталкивались с ними ежедневно. Однако следует быть бдительными, поскольку с террористами еще не покончено. ФАРК были нанесены сильнейшие удары, но группировка еще жива. Не покончено и с обычной преступностью в наших городах, поэтому политика демократической безопасности остается актуальной. И она будет оставаться таковой, пока мы не покончим с наркотеррористами и с уголовщиной.
В последние годы в Колумбии наметился и солидный экономический рост. Во многом он обязан притоку иностранного капитала из стран Евросоюза и Соединенных Штатов. Президент Альваро Урибе.
Наш основной принцип – гласность в работе правительства. Мы не играем крапленными картами. Наша задача – пробудить доверие к Колумбии на международной арене. Оно обретается путем стабилизации общества, развития демократии, предоставления льгот и государственных гарантий для иностранных инвесторов. Мы значительно оздоровили нашу экономику, сократили внешний долг, дефицит госбюджета. С нашей стороны мы требуем от иностранных инвесторов соблюдения законов страны в отношении социальной защиты граждан и окружающей среды. Задача – развивать занятость в Колумбии и бороться с нищетой.
Между тем, по мнению международных наблюдателей, дела в Колумбии могли идти значительно лучше, и группировка ФАРК, возможно, уже давно прекратила бы свое существование, если бы террористы не получали постоянную моральную и материальную поддержку из-за рубежа, точнее, от венесуэльского диктатора Уго Чавеса. На территории Венесуэлы террористы проходят подготовку, получают оружие и снаряжение, через Венесуэлу наркоторговцы переправляют кокаин в третьи страны. Все эти факты давно известны, доказанные десятками свидетельств и получившие широкую огласку в мире. Что касается кандидата в президенты Сантоса, то к нему Чавес питает особую ненависть.
Теперь он, Сантос, напяливает на себя овечью шкуру, как эта самая, как ее там, красная шапочка. Нет, не шапочка, а волк, который прикинулся красной шапочкой, чтобы съесть бабушку. Мне, конечно, это все по одному месту. Но этот господинчик, который, кстати, заявил, что он хотел бы со мной встретиться, чего захотел? Для этого сначала президентом надо стать. Врет, все врет, клевещет на нас, заявляя, что мы готовим террористов. Так вот, этот самый Сантос, который косит под красную шапочку, на самом деле является волком, который хочет в этой части света развязать войну. Этот господин – настоящая угроза.
Из высказываний Чавеса неясно, зачем волку понадобилось напяливать на себя овечью шкуру, чтобы прикинуться красной шапочкой. Зато вполне объяснима его ненависть к человеку, который идет к власти демократическим путем, чтобы обеспечить своей стране демократию и прогресс. Армандо Дуран, бывший министр иностранных дел Венесуэлы.
Чавес желает поскорее решить вопрос с Колумбией, которая, будучи страной демократической, стоит на пути экспансии его тоталитарных идей, так называемой боливарианской социалистической революции, от Никарагуа до Боливии.
Поясним, что название «Боливарианская революция» Чавес придумал сам, а проект тоталитарного общества и его экспансии заимствовал на Кубе, поскольку считает себя преемником по части латиноамериканской революционности отставного кубинского диктатора Фиделя Кастро. Международные наблюдатели признают факт грубого вмешательства Чавеса в дела соседней Колумбии. Призывы к войне сопровождаются постоянным направлением воинских контингентов в границе с Колумбией. Впрочем, несмотря на все потуги спровоцировать военный конфликт или вмешаться во внутренние дела этой страны, Чавес каждый раз терпит фиаско. Почему? На этот вопрос отвечает бывший член колумбийского парламента, университетский профессор Хайро Кампо.
Безусловно, Чавес хочет вмешаться в дела Колумбии, в том числе в избирательный процесс. Но у нас против этих попыток имеется прекрасный заслон. Это колумбийское общество, имеющее самые старые в Латинской Америке демократические традиции.
Действительно, по мнению наблюдателей, Чавеса больше всего раздражает нежелание колумбийцев воспринимать его тоталитарную модель коммунистической диктатуры. Ведь у них есть собственная модель будущего, за которую они и голосуют на выборах. Президент Урибе.
Сейчас некоторые страны Латинской Америки возвращаются к давно изжившей себя тоталитарной схеме государственной монополии буквально во всех сферах жизни. Мы думаем, что это ошибочный путь. Ведь результатом подобной политики, как правило, является весьма слабая экономика, ее неконкурентоспособность и низкий уровень жизни населения. Мне представляется, что будущее латиноамериканских стран за демократическим центром. Современное общество должно руководствоваться несколькими принципами. Речь идет в первую очередь о безопасности для населения, уважении прав и свобод граждан, их социальной защищенности, гласности в политике, наличии демократической системы управления государством.
Как считается, окончательный выбор в пользу подобного будущего колумбийцы сделают 20 июня, во время второго тура президентских выборов.
О ситуации в Колумбии между двумя турами президентских выборов рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии число жертв взрыва в Малгобекском районе возросло до 2. 13 человек получили ранения. В ходе недавней спецоперации в Дагестане убиты боевики, подозреваемые в организации теракта в московском метро 29 марта, унесшие жизни 40 человек. Как сообщил в пятницу директор ФСБ России Александр Бортников, боевики состояли в группе Магомеда Али Вагабова, причастной также к взрывам в Дагестане. В Следственном комитете при прокуратуре Дагестана опровергли информацию об убийстве в поселке Тарки имама местной мечети. В пятницу неизвестный обстрелял верующих, которые шли на молитву. Один человек погиб, еще один ранен. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку действий милиции в отношении журналиста интернет-издания «Газета.ру» Александра Артемьева. Во время разгона правоохранительными органами марша несогласных в Москве 31 мая ему сломали руку. Признание Абхазии, Южной Осетии и Косово самостоятельными государствами нарушает международные нормы, заявил президент Украины Виктор Янукович. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган не считает палестинскую группировку «Хамас», контролирующую сектор Газа, террористической. Выступая в пятницу в турецком городе Конья, Эрдоган назвал членов Хамас бойцами сопротивления, защищающими свою землю. Он вновь подверг критике действия Израиля, назвав их государственным терроризмом. В Кабуле завершилась так называемая «Джирга мира» — собрание более 1500 старейшин из всех провинций Афганистана. Участники форума поддержали предложение президента Афганистана Хамида Карзая начать мирные переговоры с умеренными представителями движения «Талибан». Рядовым боевикам, готовым сложить оружие, власти намерены предложить амнистию.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лабунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Какие тайны югославских войн вскрывают дневники Ратка Младича? И почему в России День эколога – это праздник со слезами на глазах? В начале этого года сербские спецслужбы во время обыска в доме Ратка Младича в Белграде конфисковали 18 его дневников с записями, которые генерал вел во время Боснийской войны в период с 29 июня 1991 года до 28 января 1995 и с 14 июля 1995 до 28 ноября 1996. Две такие записные книжки были изъяты еще раньше, в декабре 2008 года. Любопытно, что не найдены дневники начала лета 95-го, именно за тот период, когда произошло наступление сербских сил на мусульманский анклав Сребреница в Восточной Боснии, в результате чего там было убито около 8 тысяч мирных жителей. Власти Сербии передали дневники Международному трибуналу в Гааге, и они уже начинают применяться в качестве доказательств в судебных процессах против обвиняемых в военных преступлениях сербских и хорватских военных и политиков. Многие в Сербии задают вопрос, почему эти записные книжки появились именно сейчас, ведь дом генерала Младича раньше 4 раза тщательно обыскивали. Высказываются и сомнения, неужели у генерала Младича во время войны хватало времени вести дневники, ведь найдено в общей сложности 3500 страниц записей. На эти вопросы отвечает наш корреспондент Белграде Ая Куги.
Записные книжки, стенограммы заседаний и большое количество аудио-видеоматериала было найдено на чердаке дома Ратко Младича в специально сооруженном сейфе. В белградской прессе появились фотокопии нескольких частей этих дневников. На последней странице каждой записной книжки стоит дата – 23 февраля 2010 года. И подпись жены Младича Боссы, которой она подтверждает изъятие этих документов. Ведущая в Сербии газета «Политика» ежедневно публикует отрывки из дневников генерала боснийских сербов. Порой даже тяжело поверить, какие глубины морального падения сербского руководства военных времен 90-х они раскрывают. Из записей Младича видно, как политики и военачальники, решающие судьбу миллионов людей, цинично политиканствовали и наживались на общей беде. Наш собеседник – белградский военно-политический комментатор, отставной полковник Любодраг Стоединович. Он до начала югославских войн был коллегой Младича, дружил с ним, а несколько лет назад написал книгу «Ратко Младич. Между мифом и Гаагой». Можете ли вы пояснить, что из себя представляют эти документы, которые некоторые журналисты назвали военными дневниками Ратко Младича?
Это не военные дневники, это записи с разных заседаний и встреч, они называются рабочие записки. Это терминология Югославской народной армии, которую переняли и войска Республики Сербской. Ведь почти все офицеры, которые воевали на разных сторонах той войны, вышли из Югославской армии и в определенной мере сохранили ее практику. Когда во время войны проводятся заседания и встречи, подлинным документом признаются лишь такие записи офицеров, а не стенограммы, отпечатанные на пишущей машинке, даже если они снабжены печатью. Военный дневник совсем другое. Это оперативный документ, который ведет командование. В нем отмечены боевые действия, все передвижения войск, успехи и потери. Таких записных книг, как те, которые называют военными дневниками Ратка Младича, я немало держал в руках. Правда, не записи Младича, а записи более 20 членов его штаба, офицеров боснийских сербов, которые присутствовали на тех же встречах, что и их командующий. Я сравнивал, что они записали, и почти все в них совпадало. Поэтому для меня немного нового в том, что теперь публикует пресса. Но что касается записных книжек генерала Младича, то могу сказать, что они могут быть важным свидетельством, хотя в основном там содержатся уже известные ранее факты.
Но есть ли эти записки официальный документ? Если их обязаны были делать все офицеры, то может ли на них быть личная печать автора? Может ли в них отражаться личность записывавшего?
Конечно, они носят личную печать, ведь каждый человек все воспринимает по-своему, так и Младич. Он не только записывает тезисы выступающих на заседаниях и встречах, но и отмечает свои впечатления, подчеркивает, расставляет вопросительные и восклицательные знаки, комментирует короткой фразой. Например, «он в этом профан» или «это шантаж» и тому подобное. Например, перед визитом министра обороны России Павла Грачева в Белград Младич записывает: «Русские себе не могут помочь, где уж нам». В прошлом, правда, еще до начала боснийской войны, я часто присутствовал на армейских коллегиях и могу подтвердить, что все мы в своих записях добавляли и личные впечатления. Однако, повторю, эти записи можно считать подлинными лишь тогда, когда у всех участников совпадают фактические данные, смысл слов выступающих. Кстати, настоящие личные впечатления можно узнать только из частных дневников.
26 июля 1994 года Младич в Белграде присутствовал на встрече с делегацией России, которую возглавлял министр обороны России Павел Грачев. Делегация приехала, чтобы уговорить сербское руководство согласиться с мирным планом международной контактной группы. Генерал Младич пишет:
«Прочитал письмо Ельцина Караджичу. Призыв Ельцина принять план и большая часть письма являются нажимом».
Слово «нажим» Радко Младич подчеркнул дважды. Он продолжает, цитируя Грачева.
«Грачев говорит, что нам тяжело будет оставить 70% территории, ограничившись 49%, но утверждал, что так Младич станет победителем. Если продолжится блокада и если противник будет нападать, Младич должен отступить».
В течение 4 лет боснийской войны сербы отвергли несколько мирных планов. И в конечном итоге лидер Сербии Слободан Милошевич осенью 1995 года принудил их подписать в Дейтоне мирные соглашения. Дейтонские соглашения обеспечили сербам даже меньше территории, чем они могли получить за 2 года до того, например, в соответствии с планом Венса Оуэна. Вернусь к разговору с отставным полковником Любодрагом Стайдиновичем. Вы присутствовали на заседании парламента боснийских сербов в Пале, когда генерал Младич грубо отверг план Венса Оуэна и призвал к продолжению войны.
Суть его выступления заключалась в фразе, которую он написал позже: «План отвергнуть, войну выиграть». Да, я был тогда в Пале. Радко Младич выступил перед парламентом с речью, которая практически обеспечила то, что боснийские сербы единодушно отвергли план. На заседании были министры иностранных дел Греции Пападополос, Слободан Милошевич, видные политики и общественные деятели из Сербии, но, несмотря на все просьбы и заклинания, Младич остался милитаристом до крайности. Сербы контролировали 76% территории Боснии, а им предлагалось получить 49%. Для Младича это было мало, он требовал придерживаться результатов, достигнутых вооруженным путем. Он говорил, что надо идти до конца, а потом объединиться с Сербией. Но уже тогда было ясно, что такая позиция ведет к явному поражению, что и случилось.
Младич в своих дневниках раскрывает, как в начале войны лидеры Сербии и Хорватии за спиной боснийских мусульман договаривались разделить Боснию на 2 части – сербскую и хорватскую. Раздел, согласно записям генерала, провалился потому, что мусульман на своей территории отказались иметь как сербы, так и хорваты. Радко Младич также приводит подробные данные о том, что в 1993 году Хорватия выплатила из своего бюджета боснийским сербам несколько миллионов долларов взамен на поставки оружия и боевую поддержку сил боснийских хорватов против боснийских мусульман. И это в то время, когда на большинстве фронтов сербы воевали против хорватов. Мы беседуем с белградским военно-политическим обозревателем Любодрагом Стайдиновичем. Уверены ли вы, что записные книжки Радко Младича не фальшивка?
Я верую, так что да,
Я уверен, что записи Младича подлинные, ведь я их сравнивал с записями других офицеров. Кроме того, слова, которые он там записал, «план отвергнуть, войну выиграть», для меня как пароль. Именно этот тезис генерала лишний раз подтверждает аутентичность записных книжек. И почерк тоже его. Конечно, всегда есть возможность подделки, но что можно так хорошо подделать, я не верю. Есть еще много элементов, на основании которых я утверждаю, эти записи подлинные.
21 сентября 1994 года. Младич пишет о руководстве боснийских сербов.
Дошло до раскола. Караджич желает управлять войсками. Колевич делает все, чтобы средства массовой информации восприняли его открытым для всех. Плавшич – свободный стрелок, и в руководстве никто с ней не считается. Краишник держится в стороне и избегает контактов с нами.
Радко Младич делает заметку и о том, что Слободан Милошевич называет Радована Караджича сумасшедшим доктором. В своих дневниках Младич раскрывает также, как некоторые политики из руководства боснийских сербов наживались на войне. Он пишет, что в январе 1994 года в республику боснийских сербов поступило большое количество горючего. Основную его часть должны были бесплатно получить войска. Но в это вмешался брат спикера сербского парламента Момчило Краишника и его сообщники, которые продали 150 тонн на рынке, разделили деньги, а войскам дали лишь 50 тонн. Чуть раньше, 26 мая 1993 года, есть запись.
Краишник и его брат Мирка из Республики Сербской перевели в Грецию 2,5 миллиона долларов в банк «Эргос». Потом эти деньги были переведены в Болгарию, и на них куплено горючее, проданное в Сербии. Отмытые деньги переведены на их счет в Женеву.
Вопрос к Любодрагу Стадиновичу. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич потребовал от Гаагского трибунала на месяц прекратить судебный процесс, чтобы он мог ознакомиться с дневниками Радко Младича. Насколько записные книжки генерала могут помочь трибуналу в процессах против обвиняемых в военных преступлениях?
Они очень полезны, потому что благодаря им можно быстрее закончить ряд судебных процессов в Гааге. Прежде всего, это процесс против Радована Караджича. Многие факты из записей Младича могут быть весьма компрометирующими для Караджича, а именно определение военных целей и способов, как их осуществить. Это все есть в записных книжках, и поэтому я считаю, что они могут быть полезными в ситуации, когда Младич отсутствует в качестве свидетеля на этом процессе.
Мы беседовали со знакомым Радко Младича, отставным полковником югославских войск, ныне военно-политическим обозревателем Любодрагом Стоядиновичем. Несмотря на то, что пока прессу просочились главным образом конспекты Младича, сделанные на разных официальных встречах, есть и некоторые любопытные записи из его личной жизни. В 1994 году любимая дочь Младича, студентка медицины, Анна покончила с собой, выстрелив из пистолета отца. 3 декабря 1996 года генерал делает запись, практически стенограмму своей встречи с гадалкой Радкой Йокич.
«Ваша дочь ничего не сделала, чтобы себя убить. Ее принудили к самоубийству. В ее тело была втерта розовая водичка, от которой она умерла. Вашего сына нужно защитить, чтобы этого не повторилось. Вы должны опасаться людей, которые пытаются повлиять через диалог. В Гаагу никак нельзя. Возвращения не было бы. И не надо в Белград. Не из-за властей, а из-за людей, которые работают за деньги. Если вы захотите, мы можем заставить некоторых людей из Гааги поссориться на предмет вашей вины, чтобы потом получилось, что вас как будто на войне и не было, что вы были лишь офицером, который отдавал приказы по распоряжению других. А по поводу смерти своей дочери, найдите Антуна. Он все знает до мельчайших деталей».
Подлинность записных книжек Младича и его рукописи подтвердил в Гаагском трибунале бывший начальник главного штаба армии Республики Сербской, близкий соратник Радко Младича, генерал Манойло Милованович.
О том, что вскрывают дневники Радко Младича, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в России отмечается День эколога. О том, легко ли в России заниматься экологической деятельностью, в эфире «Радио Свободы» рассуждают представители различных природоохранных организаций. Рассказывает Вера Володина.
Всемирный день окружающей среды для российских экологов стал профессиональным праздником по указу президента Владимира Путина 21 июня 2007 года. Исполнительный директор Greenpeace России Сергей Цыпленков накануне Дня эколога напоминает о другой годовщине.
Праздник, то, что называется, слезами на глазах. Потому что в этом году мы, кроме Дня эколога, должны отмечать еще и 10 лет начала развала государственной системы экологической. 10 лет назад, в мае 2000 года, начался тот самый процесс развала. 17 мая был подписан указ о ликвидации госкомэкологии и Рослесхоза. Если посмотреть на все, подчеркиваю, официальные цифры, которые можно получить из различных госдокладов, мы видим, к чему это привело. Например, если с учетом инфляции посмотреть уровень бюджетных расходов на природоохранные мероприятия, то мы увидим, что за последние 10-12 лет в два раза упала эта цифра. С чем это связано было? Ну, на мой взгляд, это было связано с неправильной оценкой наших властей по поводу того, что нужно сделать, чтобы развивать экономику. В конце 90-х годов очень много говорилось о том, что развитие экономики мешают различные административные барьеры. И вот, судя по всему, единственный административный барьер, который был снят, это всевозможные экологические нормативы, экологические требования. Если вкратце посмотреть на то, что было отменено за последние 10 лет, волосы дыбом встают. Сразу же после этого указа о ликвидации, в 2001 году у нас фактически был разрешен ввоз радиоактивных отходов на захоронение. Мы стали единственной страной, которая позволяет зарубежные радиоактивные отходы захоранивать на своей территории. В 2006 году у нас была фактически отменена обязательность проведения госэкоэкспертизы. Чтобы это было понятно, я хотел бы проиллюстрировать следующим примером. Фактически, на сегодняшний день у любого из нас во дворе может быть построено опасное химическое или какое-либо другое производство, и каких-то легальных рычагов остановить это производство из-за того, что оно вредно, то, что оно будет влиять на жизнь и здоровье людей, которые будут проживать рядом, этих рычагов нету. И так далее, и так далее. То есть все те наработки, которые были до этого сделаны в экологическом законодательстве, все вот эти вот так называемые барьеры, они были сняты. Мне кажется, основной момент, о котором все экологи должны говорить в этот праздничный так называемый день. То, что сейчас, наверное, у многих на устах, ситуация с запуском Байкальского сланцебумажного комбината в режиме, который позволяет сбрасывать промышленные отходы непосредственно в озеро Байкал. На мой взгляд, это настолько вот точно лежит в концепции той, которая была выбрана 10 лет назад. То есть рост экономики, в лучшем случае, готовы платить любую экологическую цену за рост экономики. В принципе, на словах в последние пару лет власти начали говорить о том, что да, вот они это понимают, да, в частности, про энергоэффективность начали говорить, начали понимать, что неэнергоэффективная экономика, она никогда не выживет на мировом рынке. Но, к сожалению, это все пока остается словами. На последнем госсовете несколько дней назад президент произнес буквально следующую фразу, что за последние 7 лет правительство не сделало нифига, цитирую господина президента. Вот, на мой взгляд, за последние 7-10 лет правительство сделало все, что можно для того, чтобы убрать экологические барьеры, сделало все для того, чтобы качество окружающей среды у нас в стране ухудшилось. Вот такой вот у нас получается праздник со слезами на глазах.
Сергей Цыпленков приводит официальные данные. Сегодня качество окружающей среды признается неудовлетворительным на 15% территории России, где проживает более половины населения страны. Рост образования токсических отходов опережает рост экономики, и официально признается, что более 10 миллионов граждан России употребляют питьевую воду, не соответствующую нормам. В эти дни заканчивается международный сбор подписей под обращением к генеральному директору ЮНЕСКО с призывом защитить Байкал, самое крупное на планете хранилище пресной воды. 20% мировых запасов и 90% российских. Около 80 тысяч человек уже присоединились к требованию отменить авантюрное решение о возобновлении работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в режиме разомкнутого водооборота. Основатель организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова на вопрос, легко ли быть экологом в России, отвечает просто.
Конечно, трудно, но в то же время большое удовлетворение, когда удается добиться результатов.
Защитники Байкала, как известно, остановили планы компании «Транснефть» по прокладке нефтепровода на расстоянии менее километра от озера.
Тогда сказал, что если есть хоть малейшая угроза для Байкала, то надо ее не минимизировать, а устранить. А в данном случае с БЦБК как раз наоборот получается. Вместо того, чтобы двигаться вперед, решать эту проблему с пользой для людей, и таких решений есть масса вариантов, почему-то идет откат назад и возврат к деятельности БЦБК, причем со сбросом сточных вод, что вообще ставит вопрос, а что же это была за программа перепрофилирования, которая вроде бы выполнялась, и государство за ней следило, и по этой программе должен был быть переход на замкнутый цикл водопользования и развитие альтернативных производств в Байкальске. Получается, столько много лет государство позволяло себя водить за нос. Такая фикция была.
На защитников Байкала продолжают давить российские спецслужбы. Как известно, экологов обвинили в использовании нелицензионных программных продуктов, конфисковали компьютеры, возбудили уголовное дело в отношении все еще неопределенного круга лиц. Суды отказываются рассматривать заявления экологов, рассказывает Марина Рихванова.
Мы передали фотографии компьютеров, когда была наклеена лицензия, на одном из них прямо видно, что она была содрана. То есть на одном видно, что она еще есть, на другом видно, что остатки лицензии еще держатся на корпусе. А сейчас они хранятся в качестве вещдоков, и на них уже нет следов, не осталось. Мы предъявили все документы, свидетельствующие о приобретении лицензионного программного обеспечения, все финансовые документы. Пока мы не знаем, как там дальше это все ведется. Мы подали иск в суд на незаконное действие сотрудников милиции. Арбитражный суд нам отказал в возбуждении дела. Потом суд общей юрисдикции тоже отказал. В общем, мы теперь жалуемся на суды, что они отказывают незаконно. Я так расцениваю, что никто не хочет связываться с этим делом явно заказного характера.
Легко ли быть экологом в России, говорит исполнительный директор Greenpeace России Сергей Цыпленков.
Ну, наверное, и да, и нет. И легко, поскольку, скажем так, работа не початый край, да, за что не возьмешься, все требует тех или иных усилий именно общественных организаций, поскольку за эти годы госструктуры показали свою полную импотентность в этих вопросах. С другой стороны, вы абсолютно правы, это сложно, поскольку в первую очередь бюрократы используют квазипатриотические лозунги, объявляя сразу же экологов врагами, там, не знаю, отечества, мира, вселенной и так далее, и так далее. Несколько лет назад, в 2006 году, достаточно сильно прозвучала борьба экологов против строительства нефтепровода на берегу Байкала. Но уж как только экологов и в чем только их не обвиняли. До тех пор, пока 26 апреля 2006 года господин президент, в то время это был Владимир Путин, согласился с требованиями экологов и отодвинул нефтепровод за пределы водосборного бассейна. Экологи шутят, знаменитый фломастер Путина. Год больше даже поливали экологов грязью после того, когда что-то там у них не сработало, передвинули этот нефтепровод. Что любопытно, что после вот этого 26 апреля количество борцов, оно настолько увеличилось, оказывается, вся Дума, там, все наши ведущие партии, они только спали и видели, как отодвинуть этот нефтепровод от берегов Священного озера. Хотя вот если посмотреть хотя бы на 25-е число, то есть за сутки до этого решения Путина, все эти ведущие партии занимались только тем, что клеймили экологов.
Известный ученый-эколог, профессор Алексей Яблоков вспоминает историю развития экологического движения в России, ставшего первым разрешенным протестным общественным движением периода перестройки не с первых дней и не в период эйфории, когда принимались важные для защиты окружающей среды законы.
С 95-го года начался откат. Крупный капитал, которому совершенно невыгодно были эти экологические требования, экологические законы, экологические нормы, они потихонечку брали власть и начали прижимать. Особенно это началось с 98-го года, в большой степени сформировалась политика деэкологизации общества и государства. Апогей, что ли, этой политики, это время правления Путина. Одним из первых указов Путина было ликвидация природоохранного ведомства. И с этого и началось. В это же время запрет экологии в средней школе, в это же время запрет экологической милиции, в это же время тотальная проверка всех экологических организаций Генеральной прокуратуры, ну и так далее, и так далее, и так далее. И мы потихонечку приходим к нашему времени. Сейчас изменены все законы природоохранные, все изменены в худшую сторону.
На вопрос, опасно ли быть экологом в России, профессор Яблоков, руководитель экологической фракции партии «Яблоко», отвечает так.
Конечно, опасно. Нападки начались в начале 2000 года, когда пришел Путин. И была команда генерального письма, мы знаем, это документы есть, я в свое время подбирал их, всем прокурорам на местах проверить все абсолютные экологические организации и, значит, чем они вот занимаются, негодяи такие и так далее. Посадили перед этим Никитина, чуть ли не дали ему 10 лет, в 99-м году удалось доказать, что это его обвинение абсурдное. Потом Батько, пожалуйста, журналист, который свою журналистскую деятельность, экологическую деятельность попал в тюрьму, провел там 2-3 года, то есть все-таки удалось его оттуда вытащить. Постоянно идут нападки. Посмотрите, та же самая Байкальская волна дважды подвергалась нападкам со стороны спецслужб, то же самое «Дронт», одна из самых активных организаций, так сказать, в России, в регионах, напали на совершенно замечательную организацию «Планета надежд» в Озерске. Напали на них, что вы за этих грантов должны там чуть не 40% отдать государству, заплатить как налоги. Ну, бред, слава богу, там удалось отбиться недавно, в прошлом году. Но это очень типично. У нас были случаи, когда членов партии выгоняли с работы, там они были преподавателями, профессорами. Их преследовали просто потому, что они оказались членами партии «Яблоко». Медведев пришел в 2008 году, стали говорить больше об экологии, но только разговоры. Надо восстанавливать государственную экологическую экспертизу, надо восстанавливать государственный экологический контроль. Друзья, а где вы были раньше, 3-4 года, когда вы это все крушили? В России в 91 году на охрану окружающей среды тратилось около 0,5% бюджета. В путинское время это сократилось до 0,1%, а сейчас до 0,01% бюджета. Вот вам, пожалуйста, все. Это Япония тратит 5% бюджета, Соединенные Штаты около 2%, а мы тратим в сотни раз меньше. О чем мы можем говорить? Нет экологического мониторинга, нет экологического контроля, ну, нет общественного экологического движения, потому что в этих условиях не можем выполнять ту социальную функцию, которую общественные организации экологические должны бы выполнять.
Говорил профессор Алексей Яблоков. Его коллега Сергей Цыпленков, назвавший День эколога праздником со слезами на глазах, немного помечтал.
5 июня премьер или президент отменяет постановление номер 1 и начинает работу по развитию региона Южный Байкал по экологически устойчивому пути с решением всех социальных, экономических вопросов. Есть все разработки, наработки Сибирского отделения Российской Академии Наук, что там можно сделать для того, чтобы и люди имели рабочие места, и мы не уничтожали Южный Байкал, сохраняли его и для нас самих, и для потомков.
Отменить постановление номер 1, разрешающее сброс промстоков в уникальное, признанное общечеловеческим достоянием озера Байкал, предлагает и коалиция общественных организаций «За Байкал», где считают, что если экологию не защищает государственная система России, то подарок не только своим гражданам, но и всему миру могло бы во Всемирный день защиты окружающей среды сделать российское руководство.
С экологами об их профессиональном дне побеседовала Вера Володина. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повлекут ли новые изменения в законе о ФСБ расширение полномочий спецслужб? Об этом говорим с депутатом Госдумы Геннадием Гудковым и правозащитником Евгением Ихловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уполномоченный по правам человека заявил, что готовит доклад о событиях.
На тракторном заводе готовится новая голодовка рабочих.
От ассоциации членов рода Романовых на отпевание и погребение не было.
Эти три страны можно назвать рецидивистами.
На священника набросился с ножом его собственные
водители. Олигархи.
Олигархи, лоббисты, другие группы.
Свободный влияния. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.